Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Программа «Журнал» на Радио «Вера» вновь приветствует вас. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, у микрофонов ведущая Радио «Вера» Наталья Вангамер, Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио «Вера».
Добрый вечер.
И Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журнала «Фома».
Здравствуйте.
Программа «Журнал» никогда не обходится без каких-то важных сотрудников, важных, нужных сотрудников нашего любимого и дорогого журнала «Фома». Поэтому все здесь собираемся, чтобы обсудить то, что для нас важно, что нас взволновало, какие-то важные повестки, обсудить инфоповоды. И, Алена, предлагаю начать с тебя. С чем, с какой повесткой, с каким инфоповодом ты сегодня к нам пришла?
Хочу поделиться с вами своими впечатлениями от просмотра православного реалити «Монастыринг». Некоторые уже посмотрели.
Вот, интересно. Неожиданно.
Да.
Я округлила глаза, извините.
Да.
Я на стадии анонсов посмотрела, поняла, о чем речь.
Я думала, его не существует.
Сочетание православный и реалити, да, слово?
Нет, «Монастыринг». Я думала, это придумали для какой-то шутки в интернете.
Мне кажется, так и начиналось все, но просто сейчас вышел сериал «Монастыринг».
Смотрите, как я изучила этот вопрос немножечко, да. Такое движение возникло несколько лет назад. Это молодые люди, которые, может быть, даже далеки от церкви, в какой-то момент, почувствовав, что они слишком, ну, скажем, устали от мирской суеты, вот решают для себя на некоторое время окунуться в монастырскую жизнь внезапно и почувствовать, что это такое. И, ну, они приезжают в монастыри, устраиваются с какими-то трудниками, например, что-то помогают и так далее, и несколько дней. Вот, то есть это прям движение такое возникло несколько лет назад. Сейчас я хочу вам рассказать о проекте, который называется «Православный реалити монастыринг». Создатель этого реалити Александр Франк, она режиссер, она против слова шоу, реалити-шоу, то есть это именно реалити-проект, она так позиционирует его. И, конечно же, были некоторые опасения перед тем, как он вообще вышел на экраны, точнее, не на экраны, а в интернете он, да, появился. У меня были, вот, честно говоря, сомнения. Я думаю, ну даже вот я знаю Сашу Франк как очень порядочного человека и благочестивую православную христианку, но все равно было некоторое такое опасение, а как же вот она эту тему сможет раскрыть. Так вот, задумка в чем? Три блогера-миллионника, молодые ребята, две девушки и молодой человек уезжают на неделю в православный действующий монастырь. Вот в данном случае это был Валаам. Они поехали в Валаамский монастырь. Причем ребята эти, это у нас Сеня Бардаш, Настя Рыжик и Марина Слыхова. Они люди далекие от церкви, и поехали они туда, не зная, что их вообще ожидает. Саша сняла реалити, причем, насколько я понимаю, туда привезли хорошее оборудование съемочное, свет и все, и начали снимать. Вот. Но она почувствовала, как режиссер, что немножко неестественно получается. И тогда камеры все убрали и оставили только мобильные телефоны, и снимали их только на мобильные телефоны. И когда смотришь, вот это вот чувство того, что это настоящая жизнь, которая происходит с обычными людьми, пусть они даже блогеры-миллионники, но они просто люди. И как меняется душа человека вот в этих условиях, которые внезапно, да, они были погружены, это удивительно. Честно сказать, я не ожидала. Причем проект снят с очень большой любовью и уважением, прежде всего, к православию, к церкви, к монастырю, к монашествующим, потому что они там участвуют тоже в некоторых, они проводят беседы с ребятами, они учат их молиться, они какие-то основы объясняют. Ну и вот ради чего стоит посмотреть этот проект? Ну, для начала, может быть, даже ради красивейших видов Валаама, они снимают там из дронов, то есть это очень красиво, так лес, озеро, это все потрясающе красиво, во-первых, снято, с большим вкусом в плане музыки. И самое главное, с любовью к людям, которые там находятся. И вот знаете, да, вот в нас во всех есть и плохое, и хорошее. Есть то, что ну, у нас нормально получается, mm-hmm. а есть что-то скверное в нас во всех. Так вот, задача хорошего режиссера, наверное, в том заключается, чтобы раскрыть человека в его, ну, скажем, божественной природе, в его совершенном таком виде. Вот мне кажется, у Саши получилось приблизиться к этой цели очень даже, потому что смотришь на этих ребят, вот они абсолютно приехали, то есть они даже... Но молитвы они не знали. То есть вот, допустим, Сеня Бардыш, он там, по-моему, в 6-й или 7-й серии этого реалити, а уже все 10 серий можно посмотреть в интернете, он покрестился. Вот, да, и вот, честно говоря, я никогда раньше не думала, что через экран может почувствоваться Божья благодать вообще. Вот, знаете, я почувствовала, я так радовалась за этих ребят. Правда, одна участница, она все-таки уехала раньше времени, по-моему, через 3 дня после начала съемок, потому что у нее маленький ребенок дома, и как-то это все вот с точки зрения семьи ей тяжело далось, то есть она оставила младенца, и в какой-то момент она передумала и вернулась, и все так с пониманием к этому отнеслись. Вот. А Настя Рыжик и Сеня Бардыш, они продолжили свой путь. Вот я, честно скажу, я не досмотрела последнюю серию, но мне ужасно интересно, чем все закончится, потому что это все очень-очень здорово. И еще раз повторюсь, с большой любовью к людям и к Богу, к вере. Вот, мне очень понравилось. Как вы к этому относитесь? Вообще вот к таким проектам, довольно смелым, они... Ведь можно было вообще испортить все на самом деле, да? То есть такая довольно-таки дерзкая идея.
Дерзкая, очень дерзкая. Мы в 2007 году, еще тогда я не на православной теме работала, еще не воцерковилась, мы снимали молодежный проект большой, и вот там были такие испытания. Они были не связаны с церковью, но там девочка, которая считала, что она никогда не лжет, мы ей предложили, что называется, по приколу поехать и на детекторе лжи посидеть. Ну, какие-то смешные вопросы. И она просто отследила, как часто она лжет. И это ее изменило изнутри. Там мальчишка, который не хотел служить в армии, ну, как бы не хочешь, они не знали, куда едут. Мы отвезли его к спецназовцам, к мужикам таким здоровым. И он такой, да, мы с мужиками сейчас вот посидели, поговорили. И он так захотел быть причастным, значит, вот к этому мужскому сообществу. Но это опасно, потому что может, ну, как бы человек по-другому отреагировать. Потому что если, особенно в области веры, да, если мы человека немножечко насильно к этому тянем, вот мне один батюшка сказал, не оторви точку роста. Потому что если у цветка оторвать эту точку роста, то он дальше расти не будет. И когда только этот проект начинался, я подумала, сколько нужно такта и сколько нужно любви от монахов. Потому что, ну, без этого, мне кажется, вообще бы там ничего не случилось. Вот это тепло, понимание, терпение, которое они проявили, тактичность, корректность, что ни в чем не показали, что как это вы ничего не знаете, вы ничего не умеете. Вот, мне кажется, это любовь, прям тоже я почувствовала благодать через экран до слез, что вот эта любовь, она людей согрела.
Я не смотрела и вообще даже не слышала до того, как Алена рассказала сегодня про эту идею, про этот сериал, но пока вот, Алена, я слушала твой рассказ, мне было завидно этим ребятам, потому что я впервые побывала на Валааме этим летом. Я никогда там не была, и вот попала. При том, что я не особо туда и хотела когда-либо, я, в принципе, небольшой поклонник там всяких паломнических историй, хотя есть два места, которые прям меня сразили, это Соловки и Валаам. И это для меня вот две точки, куда хочется возвращаться, в принципе. И поэтому... пожить там, в этой красоте. Там действительно такой особый дух. И, конечно, я представляю, насколько непросто было режиссеру для того, чтобы не упростить это все, а как мы знаем, любое медиа это упрощение, так или иначе. Потому что все равно нужно, чтобы это сработало. И сработало наверняка на определенную аудиторию этих ребят, которые там снимались, на аудиторию их миллионов, в том числе, да. То есть, с одной стороны, нужно привлечь, и это все равно такой рекламный ход своего рода. А с другой стороны, не упростить этот дух. Я очень надеюсь, что это получилось, но зная, какая там красота во всех отношениях, мне кажется, что, конечно, не случайно Валаам выбран, и прям, да, я бы даже посмотрела, может быть.
Я сразу вспоминаю фильм Сергея Дебежева «Святой архипелаг», где они снимали жизнь монахов Соловецкого монастыря, и он был у нас тут на интервью и рассказывал, что самое трудное было расставить камеры и сделать так, чтобы не вторгнуться в тонкую вот эту вот систему, в такую, знаете, в тонкий узор монастырской жизни, не нарушить его, не нарушить его темп, не нарушить его духа камерами и съемочной группой. И он говорит, это было невероятно тяжело, но он почувствовал реальную помощь Божию. То есть он говорит, что в какой-то момент нам удалось будто бы стать незаметными. И все эти маленькие квадрокоптеры, которые снимали монастырь и давали вот такую обширную оптику, да, и все камеры, которые стояли даже во время пострига новых монахов, представляете?
Это, знаешь, еще и какой эффект, когда...
И там, конечно, благодать Духа Святого прям передается.
Когда камера присутствует какое-то время ненавязчиво, то к ней привыкают. Мы, когда на журфаке учились, нам рассказывали, как работать с камерой, чтобы люди привыкли, успокоились и стали тебе доверять. И вот, по-моему, это были какие-то 60-е, 70-е годы, снимали семью одну с камерами. Ну, вот жизнь семьи. Ну, то есть мы бы сейчас это назвали реалити. А тогда это просто был документальный фильм, проект какой-то документальный. И вот съемочная группа в этой семье как бы уже жила. Они постоянно присутствовали. И настолько к ним привыкли, что вот ситуация. Стоит камера, снимает в комнате. Семья выходит из камеры, остается один дедушка. Он смотрит по сторонам, видит, что все вышли за дверь. Подходит, открывает сахарницу и оттуда, значит, крадет кусок сахара и озирается, никто ли его не видел. Но он уже на камеру не реагирует, что она это все снимает. Вот, ему, видимо, нельзя было сладкое, да, как-то вот, да. А тут вот никто не видел, и он, значит, это сладкое схватил и съел. Это вот такое уже корректное поведение документалистов, когда привыкают, воспринимают.
Ты знаешь... Камера камерой, меня другой вопрос беспокоит. Вот сейчас такое время, когда все вываливается, конечно, наружу. Все слишком демонстрируется в социальных сетях, на своих страничках люди рассказывают все, что с ними происходит. Вот я рассталась там с молодым человеком, об этом знает почему-то, ну вот весь там...
Причем сразу.
Да, весь контингент ее подписчиков. И сразу, вот буквально уже через минуту она зареванная выходит там вот в сеть. Это вот среди зумеров, как называют поколение зумеров, до 25 лет.
Поставила камеру, выставила свет и давай реветь.
И включила. То есть это такой сложный момент, потому что как будто бы жизнь так на показ становится. И здесь сокровенный момент прихода людей к Богу через жизнь в монастыре, через напитывание этим благодатным духом, это ведь тоже некая тайна. Стоит ли делать из этого шоу? Вот для меня вот этот вопрос стоит. Алён, ты как к этому относишься?
Я могу тоже сказать, что очень деликатно к этому вопросу подошли создатели этого реалити, потому что в целом ребята сами добровольно, они были не против, они сами публичные по факту люди, и им это даже было интересно, и они это все начали выкладывать в своих социальных сетях. Но когда дело дошло до каких-то действительно глубинных вещей, разговоров со священником на какие-то очень тонкие темы, исповедь тем более, да, то есть там только издалека камера показывает, как девчонка исповедуется, Настя, да, и мы, естественно, мы не знаем, о чем там идет
разговор.
Слава Богу, да, то есть здесь я поэтому и говорю, что все равно на самом деле все в наших руках. Кто хочет, чтобы его жизнь была на показ каждую секунду, каждый драматический поворот его прекрасной судьбы, тот будет это все выкладывать, и он так, он выбрал такую жизнь, он этого хочет, он так живет. Но человек, который не хочет выкладывать, да, какие-то вещи, он этого и не будет делать. это не нужно, понимаете, это все равно от нас зависит.
Угу. Вот. Вот то, что Кира говорила, это называется эпоха новой искренности, насколько я помню этот термин. И мне кажется, что в этом есть тоже свои преимущества. Потому что, например, раньше, там, не знаю, в 2000-е, в 10-е года, ну, я тогда была маленькой и не вела социальные сети, но тогда это только все начиналось, там, ВКонтакте и прочее. И мне казалось, что тогда как раз была ставка на то, чтобы себя придумать и показать какую-то оболочку. Да. И все работали на оболочку, как раз очень скрывали вот то, что там у тебя за этой ширмой внутри, потому что, не дай бог, кто узнает, что там вы все такие обычные, оказывается, ходите в одни магазины там. Угу. И то есть то, что сейчас творится, да, куча мемов, шуток, и они такие жизненные, действительно. И, ну, то есть ты неподдельно начинаешь смеяться, потому что, ну, это реально так и есть. В этом, мне кажется, тоже есть какое-то своего рода продвижение, что ли, потому что, может быть, это все равно иллюзия. Безусловно, даже эта искренность новая. Uh-huh. Может быть, она и не такая уж и искренность. Но вот это стремление к честности, мне кажется, оно похвально. Ну, по моим ощущениям.
Мне тоже это нравится.
Журнал на радио «Вера».
Программа «Журнал» на Радио Вера. И сегодня мы, ведущие Радио Вера, Наталья Лангамер, Кира Вавренцева, Алена Рыпова, продюсер регионального вещания Радио Вера и Ольга Зайцева, руководитель проекта Академии журнала «ФОМА», обсуждаем разные заинтересовавшие нас темы. И сейчас мы как раз говорили про монастыринг. Это слово, конечно, к нему еще надо привыкнуть. Да, про новое реалити, где молодые люди знакомятся с жизнью монастыря и через это как-то пытаются отрефлексировать свое собственное внутреннее состояние. Да, кому-то это близко, кому-то нет, но, во всяком случае, это, по крайней мере, стоит того, чтобы обратить на это внимание. Оля, скажи, пожалуйста, какая у тебя сегодня повестка?
Я бы дальше разговаривала про зумеров, но...
С удовольствием, да.
Да, да, но я к вам по работе, как обычно. Да, ну, я с удовольствием рассказываю о том, что происходит у нас в Академии, потому что в этом году проект снова масштабировался, и мы даже еле поспеваем за ним, потому что постоянно ставим себе какие-то новые-новые объемы, и все это разрастается, и, конечно, здорово, потому что это жизнь, и она такая неподдельная по-своему, и здорово то, что, как бы, наше стремление, оно... остается тем же, прежним. Мы хотим делиться всеми глубинами
и
тонкостями, деталями, которые, с одной стороны, из области, конечно же, академической, из области фактов, из области искусства, но при этом они дают очень много пищи для размышлений, для ума, и даже способны сделать так, чтобы посмотреть на свою жизнь иначе и что-то, например, в ней поменять. И мы, конечно, к этому всегда стремимся, поэтому сегодня я буду рассказывать не про наши онлайн-площадки, как обычно, и про всякие новые интересные видео, а сегодня хочу рассказать про наш живой лекторий, который мы запустили в этом году. В этом году мы запустили прямо наш филиал в Москве. У нас уже практически год есть точка присутствия в Екатеринбурге. Наши прекрасные гости, лекторы, авторы проекта ездят туда каждый месяц и читают, проводят встречи, беседы в университетах, на ведущих площадках города. В этом плане Урал, конечно, очень-очень развитый и активный регион. И также мы периодически ездим в Санкт-Петербург, ну, потому что проект культурный, как нам без культурной столицы. Но вот, наконец-то, у нас появилась наша постоянная точка присутствия в Москве, что очень радостно. Здесь мы делаем наш годовой курс Академии, куда, собственно, собрали блоки из наших главных направлений. Это и искусство, живопись, литература, философия и музыка. То есть на год расписано 13 таких встреч, и еще параллельно у нас действует там такой проект, как клуб профессора Легойды. Это для тех, кто хочет вживую послушать лекции Владимира Романовича.
Ну, а таких немало.
Не все мы все-таки МГИМО учимся. Да. В этом плане студентам очень повезло. Ну и, в общем, мы такую возможность тоже людям предоставляем. Вот, поэтому все очень насыщенно. И да, я забыла рассказать еще про одно направление, тоже живое. Это краткий курс по истории церкви, который у нас проходит тоже в центре Фавор с Петром Пашковым. Петр Пашков – это наш просто звезда, настоящая, очень молодой специалист, с одной стороны, с другой стороны, его багаж знаний и умение их преподносить – это всегда какой-то фейерверк, конечно же. Например, на прошлой встрече он рассказывал про самые яркие ереси раннего христианства, вот, и я, ну, пришла как руководитель посидеть сзади, посмотреть, все ли будет хорошо, и, ну, надеялась немножечко поспать, но у меня ничего не вышло, вот, поэтому, да, это тоже очень важное для нас начинание, которое мы делаем вместе с проектом «Минутная история», и, конечно же, как не про историю церкви, кому как не нам про это рассказать. Вот. Поэтому столько всего, конечно, происходит. В ноябре большая афиша, и из ближайших мероприятий, вот на чем я прямо сегодня, может быть, еще побольше остановлюсь в своем рассказе, это лекция в тему монастыринга. Лекция с отцом Семеном Томачинским, который монах, но будет рассказывать про божественную комедию.
Да, он сейчас много где участвует на «Радио Вера».
Да, да. Но отец Семён наш, конечно же, давний друг.
Он давний друг всех.
Да, да. Очень много лет мы с ним сотрудничаем. Он по первому образованию филолог, и поэтому в нем соединяется уникальное сочетание, с одной стороны, монашества, с другой стороны, филологической точности, а с третьей стороны, тоже умение очень ярко и насыщенно преподносить факты мировой культуры. И для меня тема божественной комедии, на самом деле, после встречи с отцом Семеном она вообще поменялась, потому что, ну, я как приличный в прошлом студент филфака изучала божественную комедию. Конечно же, я зациклилась на Аде, как и все, как это принято.
А надо читать «Рай», как говорят
знающие
люди.
Говорят, да, но не все до него доходят.
Точно, потому что там очень много внимания
уделяется. Как там вот эта шутка, да, дайте путеводитель, да, какой... Аду. Вот, но, собственно, да, я помню, что висела у меня даже карта ада, потому что мы писали...
Карта ада, это звучит жестко, да.
Ну, круги, да.
Круги.
Да, где какие наказания, за какой грех что будет, как они там следуют друг за другом, да. И, конечно, на филфаке это до смешного доходит, то есть действительно там под глазами круги, и ада тоже круги. И вот отец Семён умеет эту тему развернуть, во-первых, так, что ты понимаешь, что не так страшно читать это средневековые, в общем-то, литературы, творения. И стоит пробовать, не надо в себе сомневаться, даже если ты прочитаешь только ад, хотя свои есть преимущества и у Чистилища, и у Рая, там, как бы, если погружаться в детали, то тоже очень много видно интересных вещей. И, в общем, отец Семён еще умеет это рассказывать с юмором, как ни странно.
Отец Семён, да, он рассказчик уникальный.
И поэтому я, конечно, очень рекомендую, потому что ты смотришь на это не упаднически, да, потому что, ну, фактически, что мы видим? Это путешествие по загробному миру. А, при том, что если смотреть на это сухо литературоведчески, то там, конечно, очень много пластов, там, от политических до каких-то деталей, там, опять же, которые отражают средневековый мир. И поэтому не так уж и просто в таком тексте разглядеть то, что действительно тебе-то сейчас, вот из 21 века будет действительно важно и будет о тебе это откликаться и даст тебе какие-то, не знаю, какие-то маленькие путеводные,
опоры.
Да, опоры, направления. И Вот, собственно, с отцом Семеном мы проходим по этим флажкам.
Оля, а где можно узнать точное расписание мероприятий?
Во-первых, я так понимаю, можно офлайн, подписаться, поэтому, да, на наш телеграм-канал «Академия журналов ОМА». Угу. Там мы выкладываем афишу на каждый месяц, и в закрепленных сообщениях можно посмотреть, это раз. Во-вторых, конечно, классический способ – это, в принципе, сайт журналов ОМА. Если на него зайти, угу, есть, опять же, раздел «Академия журналов ОМА» на сайте, и там тоже стоит баннер «Жилой лекторий». В общем-то, это первое, что вы увидите, поэтому найти нас нетрудно при желании. Вот,
собственно, и все расписание, соответственно, там же.
Да, да.
Можно узнать.
Очень многие переживают, что, конечно же, далеко наша аудитория не вся из Москвы, и не все могут присутствовать.
Но вы ведете запись.
Тут я тоже утешу, запись мы не ведем.
Нет.
Утешу, запись мы не ведем.
Запись мы не ведем, потому что это очень дорого и сложно. Угу. И все-таки, поскольку мы это создали как отдельный проект, для нас важно, что, то есть, это действительно режим реального времени. То, что было сейчас, то было сейчас. Но мы стараемся все эти важнейшие темы, которые там поднимаем, мы стараемся делать видеоверсии в наших других форматах, там, угу, например, в подкастах, в моноподкастах, которые у нас называются, например, «Ликбез». И, в принципе, все темы, которые мы выносим на обсуждение в нашем живом культурном сезоне, мы их, конечно же, так или иначе освещаем на наших онлайн-площадках, поэтому обязательно смотрите ВКонтакте, Рутуб. Ой, простите, Ютуб тоже скажу. Вот, так что все это лежит, все это есть.
Программа «Журнал» на Радио Вера, и сегодня мы, Наталья Лангамер, Кира Лаврентьева, ведущая Радио Вера, Алена Рыпова, продюсер регионального вещания Радио Вера, и Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академии журналов ОМА», обсуждаем разные новостные повестки, которые лично нас как-то тронули, удивили, поразили, может быть, показались нам интересными, и совсем скоро мы к вам вернемся. Впереди еще, надеюсь, много интересного. Оставайтесь с нами.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Программа «Журнал» на Радио Вера. Дорогие друзья, еще раз здравствуйте. У микрофонов мы, ведущие Радио Вера, Наталья Лангамер, Кира Лаврентьева, Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журналов ОМА», Алена Рыпова, продюсер регионального вещания Радио Вера. Мы продолжаем говорить о том, что кажется для нас важным, обсуждать какие-то новости, то, что нас взволновало, удивило. Так что, Наташа, с чем ты сегодня к нам пришла? Что тебя тронуло, удивило, поразило?
Удивило.
Показалось интересным.
Показалось интересным, да. Вот как раз, когда я стала думать, собственно, о чем же я думаю, чем можно поделиться, я почему-то вспомнила про свинюшек, у которых так устроен позвоночник, что они не могут посмотреть на небо. И вот у меня сейчас такое ощущение, что я не могу посмотреть ни вверх, ни по сторонам, ни в духовном смысле, Господь-то рядом, а в смысле многоделания, которое очень сложно в этот осенний период. Я вот смотрю, по улицам люди ходят, и с таким они трудом идут. Оля тут хотела поспать, тут мы еле продираемся сквозь осень. Вот, сил вам всем, дорогие наши радиослушатели.
Ну да, в нашей полосе не просто справляться почему-то с климатическими изменениями.
Мы говорили недавно про вот эти осенние изменения. Я тут бодрилась и говорила, что у меня предчувствие Нового года и Рождества.
По-моему, это было в октябре.
Это было в октябре, да. Сейчас я понимаю, что нет, ноябрь все-таки берет вверх. Все-таки сгибаешься под ним, хотя уже кто-то штолины готовит на возревание к Рождеству, такой рождественский, такой типа пирог. Кто не знает. И чем же я занята? И тут я поняла, чем я занята. Я занята своей профессией, в основном, ну, первой своей основной профессией, телевизионщика. И что мы делаем? А мы что-то все время снимаем для Радио Вера, потому что у нас есть такое начинающееся видеопроизводство, да. Я какую-то технику докупаю, придумываю, как что-то снять. Я немножко, может быть, такое слово есть сленговое, проспойлерю, что у нас программа задумывается новая на Радио Вера. от Розы Сергиевой Лаври. И вот мы ее пытались снимать, и я вот бегала, суетилась.
Как ведущая Кира Лаврентьева,
да. Это так все прекрасно, когда что-то новое рождается, ты вот в этих эмоциях, и все это так красиво получается, и это творчество, творчество. А потом я бегу преподавать телевидение, а потом я чего-то монтирую, а потом я еще что-то делаю. И вот реально я даже какие новости, я начала сейчас смотреть ленту новостей, поняла, что я туда уже вообще давно не заглядываю. И вот, вот в этом многоделании ты крутишься и думаешь, а как бы вот ну какой с этого прок? И вот это очень важный момент, когда останавливаешься и задаешь себе этот вопрос, какой с этого прок. Вот скажите мне, дорогие коллеги, насколько актуально сегодня преподавание и вот этого мастерства, как это сказать?
Тайм-менеджмента.
Нет.
Нет?
Нет, видеопроизводство.
О, Господи, ты столько говорила о делах, да. Что я почему-то вспомнила именно это слово.
Да.
Видеопроизводство, так.
Вот... Кому это сейчас нужно,
слушай,
не
мне
нужно?
Кажется, супер актуально.
Нужно абсолютно всем.
Все снимают
сейчас
подкасты, качество, да, картинки сейчас очень важно.
Мы с этого начали.
Все
нашу
за
программу.
Это борются, да. Вот да. Алена с этим пришла.
Такие высокие запросы всегда теперь уже у аудитории.
Академия вся на
уже
видео.
Не пройдешь.
Конечно.
Никак. Стандарты высокие.
Вот я как
и
раз
всегда нужны специалисты.
Сейчас без
всегда
видео
нужны монтажеры, сложно, да. Особенно люди, которые это не просто там, не знаю, в программе работали там по своему желанию, а когда у них есть понимание перспективы, понимание света, понимание планов и прочее.
Это необходимо, же... Наташ, потому что нам всем кажется, что вот у нас перед всех в руках эти инструменты, которые могут снимать и тут же монтировать, и тут же все это публиковать где-то раньше. Это было фантастикой просто. Но сейчас каждый из нас может быть режиссером, но это только это заблуждение, потому что все равно знаний не хватает, чувства композиции не хватает, чувства цвета не хватает.
И зритель это все сразу видит.
Конечно. И
подмечает.
Конечно, и очень нужны профессионалы, которые смогли бы действительно научить этому как профессии.
Вот смотрите, то, что вы сейчас рассказываете, мне как человеку, который работал на телевидении как в большом наборе цехов, мне это очень как бы странно слышать, потому что были операторы, которые отвечали за свет и картинку, и они закончили в ГИК. В основном это была прям элитная каста. Были журналисты, которые умели писать, которые умели брать интервью. Были режиссеры видеомонтажа. И это все разные люди, которые в своей профессии достигали высот. А сейчас вы говорите, нужно монтировать, нужно снять, нужно там это. И получается такой человек-оркестр. И вот я хотела с вами обсудить вот какую тему. А нужна ли нам школа сегодня? Я имею в виду школа мастерства. Вот, понимаете, про драматургию сейчас расскажут интереснее блогеры, чем какие-то там авторы сценариев, профессиональные киношники. Вот нам вообще опора нужна вот такая вот профессиональная? Или сейчас у нас что востребовано, тем и пользуемся?
Нет, безусловно, если вот мое мнение, да, ты хочешь узнать, я считаю, что абсолютно без профессионалов, без того, чтобы действительно была такая специальность, как оператор, режиссер, сценарист, мы дальше далеко не уедем. Это превратится в какой-то хаос, мне кажется.
Да еще Архимед сказал: дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Мне кажется, без точки опоры тут никак.
Ну, это все про профессионализм, история, на самом деле. Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. И профанация профессии вот для меня лично очень тяжелая вещь, очень тяжелая. Когда человек, который не умеет говорить, почему-то решает, что он будет вести подкасты. И он будет теперь раскручивать свой телеграм-канал, задавать кому-то какие-то вопросы. Мне очень сложно это видеть. Простите, мы здесь не собираемся кого-то покритиковать, поосуждать, но мы же можем сказать о своей боли. Вот моя боль – это когда человек берет и начинает заниматься какими-то творческими профессиями, будь то журналистика, редактура, видеосъемка, просто с кондачка. Потому что это кажется очень легко. А что такое провести интервью? Это же каждый может. А что такое книжку написать? Ну, простите, мы не будем сейчас никого критиковать.
А есть еще обратная сторона, да, вот этой ситуации, которую ты расписываешь, потому что люди, которые очень много учатся, они постоянно в себе не уверены, потому что им кажется, что надо еще
вот
тут
подтянуть.
Вот тут у меня еще немножечко не получается.
Вопрос, у кого учиться? Потому что сейчас это тоже стало таким трендом, это продается, это хороший заработок, что учат люди. Я вот смотрю, кто уже только поучился, там у меня была знакомая, она только закончила киношколу, ну, короткий курс обучения, и она увидела, что я какие-то мастер-классы веду, и она тут же объявила о том, что он готовит свой курс мастер-классов, значит, по операторскому мастерству. Но она не так это назвала. Она назвала это видеомейкинг. И вот когда люди занимаются видеомейкингом, или как это сейчас еще, видеографы, да, вот то, что в профессиональной среде называется операторы, здесь вот видеографы, у них... Понимаете, им хватает того, что они...
Курс прошел трехмесячный, и молодец.
И даже без курса.
Я проходила, кстати.
Да, я тоже проходила трехмесячный. Но, понимаете, он уже взял то, что ему нужно, и дальше человек, который поучился немножко писать, обращая внимание, продающий текст. Тексты сейчас, вот когда ты, вы говорите, нужно, да, но когда ты говоришь, я там могу рассказать, как правильно писать текст, меня спрашивают, продающий? Ну, то есть, если он не продающий, то как бы и не обязательно. И вот такой человек говорит, а что я должен изменить в своем тексте, если у меня эти посты заходят? Ну, то есть, там вот столько-то лайков, зачем мне что-то еще делать? Зачем мне надо учиться у занудных мастеров операторского цеха, когда я и так нормально снимаю, динамично монтирую, и мои рилсы заходят, приглашают снимать мероприятие, человек на этом зарабатывает.
Наташа, это прямо боль мою всколыхнула.
Но есть же все равно разница, если человек автор и человек, например, райтер. Или копирайтер.
Оля,
это же
это всё профессиональная
на самом деле
среде.
Градация, она имеет значение в любом случае, потому что вот, Кира, ты же правильно сказала, что каждый должен быть на своем месте. Ну, даже, допустим, человек закончил трехмесячный курс видеографии.
Кстати.
Ну, это немножко другая среда, потому что это все-таки вторжение в личное пространство, и это очень, конечно, опасно.
Очень серьезно,
потому что все-таки вот тут уже другая, правда, тема. Когда мы говорим о чем-то, что, как сказать, такое более приложение имеет характер, да, к жизни, да.
Косметолог, который тоже немножко
поучился.
Но это
тоже в области уже медицины.
Это опасно,
да, я и говорю.
А тут все-таки ремесленная история.
А словом, тоже можно долбануть.
Я думаю, что...
Наташа тут нам накидает.
Видеограф за 3 месяца, ну, то есть он может, там, не знаю, отснять какие-нибудь, там, не знаю, какую-нибудь продукцию для какого-нибудь магазина. То есть для него это может быть каким-нибудь источником заработка. И, в принципе, почему бы нет? Ему не нужно проходить там курс у каких-то специалистов и мыслить как Тарковский при этом. Да?
Другое дело, себя ощущает что... именно так.
Ну, это уже его проблемы, потому что зачем нам-то из этого переживать?
Слушайте, это очень большая тема, ее, конечно, надо отдельную программу ей посвящать. На самом-то деле, ведь как учились наши родители, еще наши бабушки?
Только
с дипломом шли. Вы вспомните эти лекции Ираклия Андронникова или Лотмана. Ты включаешь, и ты понимаешь, что это человек, который каждому слову придает огромное значение. Что и должно быть. Сейчас ни слово не имеет значения, ни действия. Развелось миллион каких-то местечковых вузов, которые больше деньги дерут. Прости меня, сейчас реально как бабушка у подъезда. Но я к этому...
Мы сейчас перейдем на сленг.
Я не к тому веду. Я на самом деле хочу просто заострить немножко эту проблему, потому что я с детьми часто обсуждаю этот вопрос. У меня старший, например, садится делать уроки, если нас нет дома, и мы не можем это отконтролировать как-то, и спрашивает, Алиса, а как по-английски будет вот это слово? А как по-английски вот это слово? Алиса ему все говорит, он записывает, и потом четверочки свои гордые приносит. Но ученые уже доказали, что если ребенок или студент делает регулярно вот эту работу умственную, домашнюю, которую он должен делать сам, выискивая хотя бы, ну ладно, не в словаре, как мы, но хотя бы в интернете перевод слов, сам пальчиками вбивая. Если он этого не делает, то вот эти нейронные связи, которые развиваются при усилии от поиска информации, они навсегда атрофируются.
Ну,
навсегда.
Подожди,
они не восстанавливаются. Подожди. Наташа, это очень серьезно.
Да нет, я с тобой согласна,
это
про нейронные
серьезно.
Связи.
Это такое дегенеративное мышление.
Раньше как учились, Кира?
как учились раньше, учились человек у человека. И спрашивал один человек другого: Алиса, как пишется это слово, понимаешь?
Ну, Наташа, ты вспомни наши русско-английские словари.
Но
ты
это
пока
наш
ищешь,
век.
Ты выучиваешь это слово.
Ты
но
раньше даже выучиваешь это время.
Как же да. Русское, хорошо, что не ведется сейчас видеосъемка.
Даже шпаргалки, пока мы пишем, мы запоминали.
Нам бы не помешал видеограф сейчас, правда.
Ты про моторику? Про мелкую моторику руки?
Да, мозг, рука. Мозг, рука. Старый как мир вообще, закон.
Как мне хочется снимать программу-журнал, чтобы наши слушатели могли иметь видеоверсию. Мы об этом подумаем.
Вы знаете, ну... у всего есть решение, потому что, конечно же...
Оля самая спокойная из нас.
Да, да, не взрывается сейчас.
Потому что я не училась, наверное, так, по такой схеме, которую вы описываете, потому что я уже любила искать что-то в интернете,
ты цитируешь Бродского,
и прочее.
Оля, ты, в принципе, не можешь знать эти проблемы.
Я просто написала по нему диплом, мне приходится.
Что может Олю, как это, триггернуть?
Ничего.
Что кто-то пишет книги. И считает себя писателем.
А может быть и нет, может быть она философски,
кстати,
к этому относится.
Я как-то не знаю.
Мне сложно, меня триггерит это почему-то.
Наверное, если я буду в это погружаться и думать об этом.
И читать эти книги.
Или да, открывать, или как-то оценочно к этому относиться, или принимать на свой счет, конечно, я могу так относиться, но я просто понимаю, что жизнь, она такая короткая, и сил у меня не так много, я понимаю.
Чтобы на это тратиться.
Что я просто где-то ставлю границу. Вот у меня, например, плохое зрение. Я даже не надеваю очки, когда иду
чтобы
по улице.
Чтобы не видеть чего-то.
Для того, чтобы, правда, не видеть чего-то. Потому что я понимаю, что я просто не вижу половину.
Ты будешь переживать.
Я об этом не думаю. Увидишь, и мне так хорошо.
А там ноябрь, и все унылые и уставшие. Возвращаемся к началу темы.
Поэтому, а если надеваешь очки, ты начинаешь сразу видеть вот эти вот несоответствие, и все.
Да.
Я считаю, что настроение должно быть хорошим.
Экономим силы, граждане.
Так холодно, нужно, в общем, друг друга поддерживать, все такое.
Мы не про осуждение, мне кажется, а про то, что все-таки это боль нашей души.
Я полностью это понимаю.
Что все-таки в профессии лайки – это не до конца критерий.
Поддерживаю. Ну, мы это с вами понимаем, что это вообще не критерий.
Потому что углубление стоит остро.
На самом деле, показатели. Есть вовлеченность, есть охват, есть глубина просмотра, есть индекс цитирования. О. Их на самом деле очень много. И когда у вас есть совокупность, может быть, тогда это и успех. А если есть что-то показное, и ты думаешь, что вот он успех, а я так много знаю, но у меня не успех, ну, условно говоря, да?
Да-да-да.
Вот, то на самом деле мы же никогда не видим до конца ситуацию.
И мы ее не
тренды,
видим в развитии.
Ну что же эти тренды? Они такие скоротечные. Он сегодня есть, завтра нет.
Угу.
И все эти переизбытки в вузах, то, что ты, Кир, говорила, конечно же, это тоже очень ситуативно. Потому что в любом случае есть работа, которую надо работать, и везде нужны специалисты. Потому что не будут нанимать людей себе в минус. Никогда.
А когда ты зануда на производстве, тебе говорят, да можно проще.
Тогда надо пойти на такое производство, где нужны зануды.
Вот, все, я пошла.
Журнал на радио «Вера».
Программа «Журнал» на радио «Вера». Сегодня ведущие мы, зануда Наталья Лангамера,
очень приятно,
да.
У которой боль.
Алена Рыпова, продюсер регионального вещания радио «Вера». Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журнала ФОМА». На самом деле мы же должны к какому-то оптимистичному выводу, позитивному прийти. Мы же не просто тут собрались вчетвером поговорить.
А я тебе скажу
поэтому,
оптимистичный
да.
вывод. У меня студенты, которых я сейчас вот как раз им преподаю написание текста, меня удивляет, как быстро они схватывают, и как жадно они схватывают.
А нынешнее поколение очень умное, да, вот это следующее.
Они, да,
после нас,
они
да.
Болезненно относятся к критике, что меня немножко удивило.
Ну, ранимые такие,
мы же
да.
для этого как бы и разбираем, но вот это оказалось болезненно. Но как они схватывают и как они стараются, то есть все-таки, когда человек идет в профессию, я вижу молодых людей, которые хотят учиться.
Я просто предлагаю каждому на своем месте углубляться, потому что, по сути дела, любой человек, который трудится просто для Христа, он может радовать на своем месте огромное количество людей. Мастер маникюра может так делать этот маникюр, что ты после него уйдешь в прекрасном настроении. Маляр может так постараться покрасить комнату, что люди потом всю жизнь будут его добрым словом вспоминать. А писатель так написать книгу, что свет, который он передает через эти слова, будет согревать еще много веков людей. Кстати говоря, я с этим и пришла сегодня к вам, дорогие коллеги, дорогие слушатели. Федор Михайлович Достоевский, 11 ноября, у него день рождения. Мы совсем скоро будем уже его вспоминать, Федора Михайловича Великого. Мне очень нравятся слова Вадима Романовича Легойда на эту тему. Он говорит, мы боимся читать Федора Михайловича Достоевского, потому что видим в глубине его отчаяния порой свое отражение. И это очень точно сказано, потому что никто другой, как Федор Михайлович, не вгоняет в нас такую степень саморефлексии.
Между прочим, Владимир Романович настолько часто его цитирует, и к нему обращается
очень,
вообще все. И если посмотреть его парсуны, да, посмотреть его интервью, они никогда не обходятся без Достоевского.
И
я все время думала,
исповедь.
Почему именно Достоевский. Да. Вот, но тут как раз недавно я слушала Бахтина, его исследование именно Достоевского по многоголосию, по полифонии Достоевского, и у него там такая есть фраза про то, что Достоевский, он на самом деле самый настоящий профессиональный журналист. Потому что посмотрите в его книжки.
Документалист.
Он действительно, вот этот его рассказчик, он знает все про каждого. Он как будто бы с каждым переговорил, согласовал и выдал. Да, за каждым понаблюдал, всех не пропустил, всех заметил, все голоса свел.
Детальки все собрал, да.
Но, с другой стороны, да, он настолько эти голоса свел, что они слились во что-то вообще, из чего мы не можем сделать вывод.
Вы знаете, что для меня стало открытием этого года? Не так давно мне посоветовали посмотреть фильм «Идиот», снятый, соответственно, по книге Федора Михайловича. Но фильм этот 1958 года, может быть, вы видели. Значит, это художественный фильм, понятное дело, снятый Пыревым и обозначенный в титрах как часть первая. И это очень приятно мне было его посмотреть, потому что там Юрий Яковлев в главной роли. Это была его чуть ли не первая роль. Слушайте, как он сыграл князя Мышкина. Это просто невероятно. И когда ты смотришь этот фильм, ты прикасаешься к какой-то нравственной чистоте, которая, несмотря на весь тяжелый сюжет «Идиота», все равно пытается передать нам Федор Михайлович. И, кстати говоря, вообще это удивительно, что Федор Михайлович, описывая тяжелые сюжеты, описывая, как люди погружаются в страсти, как они проходят через жуткие какие-то грехи и испытания, как они пачкают свою душу и какие страдания от этого испытывают, он все равно умудряется вывести героя вот к какому-то такому, да, катарсису, какой-то метанои, перерождению. Это просто невероятно. У него всегда есть светлый конец. Кстати, вот Лев Николаевич в этом смысле, по мнению разных критиков, я специально вот сравнивала, что они говорят о Толстом, что говорят о Достоевском. Лев Николаевич, конечно, при всем своем гении, он вот такую надежду, как Достоевский, покаянную, не дает. Вот он фиксирует падение человека, фиксирует просто с математической точностью. Меня даже в 16 лет удивляло, как он описывает механизм женской страсти, я имею в виду вот женского развития греха, страсти ко греха, в душе человека, вообще не будучи женщиной. Как он понял это, как он это считал. Это же просто невероятно. Ну, не дает надежды там, конечно, Ване Карениной. А Федор Михайлович, он дает надежду, он дает какую-то пасху, даже после страшнейших сюжетов, каких-то просто удивительных, на самом деле, падений. И это дает надежду, это дает вдохновение. Как вы считаете, что у вас любимое у Достоевского,
коллеги? Мы вот с тобой перед программой обсуждали. Мне интересно, что скажут.
Униженно оскорбленные.
Да, униженно оскорбленные.
Почему хотела сейчас про нее сказать?
Девочки почему-то читали. Да, в юности мы читали
только оскорбленные. Я сейчас прочитала ее, потому что в школе ее пропустила, в университете как-то не заострилась.
А мы плакали, страдали.
А в школе сейчас, по-моему, нет этого в программе.
Нет,
его и тогда не было. Но я уже читала тогда то, что не в программе. Вот. И оно совершенно прошло мимо меня. Я вот его сейчас прочитала 29 лет, и я так рада, что я его сейчас прочитала.
И как?
Ну, то есть я не плакала, я очень смеялась. Я, во-первых, считаю, что Достоевский потрясающий юморист. и его тонкости и замечания, и наблюдения, они всегда на грани вот именно вот этого доброго юмора и какого-то жизнелюбия, так можно сказать, с одной стороны. С другой стороны, ну, то есть вы хотите, чтобы я как девочка посмотрела на эту книжку?
Но мы смотрели как девочку, у которой не сложилась любовь-то.
Так а почему у нее не сложилось? По-моему, все у нее прекрасно, наоборот, закончилось. Ну, ну, то есть избавилась она от этого ни рыбы, ни мяса, да. Лёши. Ну и здорово же.
Оля уже смотрит на это своим критическим взглядом.
А мы себя отождествляли с Наташей, и было вот как-то...
Ну, вот, видимо, тоже от возраста зависит. Мы в прошлом журнале обсуждали Бунина, и я вспоминала, как меня коробило вообще на самом деле творчество Бунина именно в «Тёмных аллеях». Да, вот прямо коробило. Причем что Костя настолько профессионально меня убедил в обратном, что нету там никакого сладострастия, заявленного мной, и вообще, что там наоборот показан механизм грязи всей этой, и Иван Бунин показывает нам, что не надо в эту грязь погружаться, и Оля говорила об этом, и к концу журнала я прям передумала, думаю, надо же, наверное, я не права, но потом все-таки подумала, нет, пусть остается. Потому что в детском возрасте «Тёмные аллеи» тяжеловаты. Угу. Тяжеловаты.
Ну, как и Достоевский тяжеловат.
И Достоевский тяжеловат.
Да. Но вы знаете, я еще на что обратила внимание именно в «Униженных и оскорбленных», потому что для меня все-таки эта книга не про любовь в первую очередь. А, ну, точнее, может быть, про одну из ее важнейших составляющих, потому что обратите внимание на финал, ведь он заканчивается прощением. Прощением, которое случилось. И при том, что там все самые эпичные сцены, они происходят на Страстной неделе. И Достоевский это подчеркивает. Причем, что он совершенно там не ведет этот библейский контекст, как мы это видим, например, в «Преступлении и наказании», где там даже глава целая вынесена для тех, кто забыл про воскрешение Лазаря. А тут, то есть он только это вот... опять же, вбрасывает вот так легко, что вот там страстная, и там все вот эти напряженные сцены, там с какими-то, где все при смерти, где все как раз вот решается, и где вот на грани, да, вот эти отношения разного рода, но то, что в итоге победили отношения отца и дочери, что отец простил дочь, в отличие от того отца, который там вначале умирает с собакой, никому не нужный и забытый, да, и он при этом не простил свою дочь. А тут в финале отец прощает свою дочь, и он ее возвращает домой, и там еще в конце вот эта сцена в саду, понимаете, в сад он ее привел. Ну, то есть, конечно же, там вот эти библейские образы, они прямо фонтанируют, но
это
очень скрыто.
Возраст восприятия, потому что действительно, может быть, рановато было. Там мы прочитали «Унесенные ветром», и следом мы решили, чтобы еще почитать о любви. И вот кто-то предложил «Униженные и оскорбленные», и мы пошли, значит, все читать «Униженные и оскорбленные», обмениваясь впечатлениями. И нам вот вообще библейские сюжеты так даже не мерещились тогда неверующим детям. Но вот
это
эти страдания любовные.
Это нормально, совершенно, да и верующим не обязательно будут
мерещиться.
Ну, кстати говоря, мне очень сложно, да, когда библейские или христианские сюжеты выискиваются, ну, буквально везде. Я тоже вижу в этом какое-то, знаете, такое вот...
Одно дело их...
В смешариках,
одно дело их выискивать
мультиках.
Специально. Мы это называем... Сложно. Мы называем это натягивать сову на глобус.
Вот.
И как раз-то то, чего мы стараемся, например, в академии избегать. Хотя соблазн велик всегда, особенно
ты
когда приходит какой-нибудь зажженный автор и говорит, да вы что? Да,
тут
да,
точно есть.
Ну вот здесь, да-да-да. А все-таки у Федора Михайловича это как раз тот случай,
сквозная
где
тема.
Это очень да. замалчивают, как ни странно, и предпочитают не видеть этого. А у него действительно на этом строится все. Это вот какая-то одна вот такая линия, несгибаемая всегда.
Слушайте, ну это один из немногих классиков, который говорил вообще о личной встрече со Христом как главной задаче христианина. Один из немногих авторов, он говорил об этом так открыто. Я причем однажды задала вопрос нашему гостю, это был владыка Сава Татунов. И я ему задала вопрос: скажите, пожалуйста, владыка, вот Федор Михайлович Достоевский сказал, что если бы я узнал, что истина вне Христа и Христос не истинный, то лучше бы я был с Христом, нежели с истиной. И он тогда меня совершенно не понял, он говорит, что я вообще этой риторики не понимаю, что истина ведь это и есть Христос, А мне она почему-то вот в юные годы особенно была очень близка.
И мне отозвалась.
Да, сейчас я тоже ее называю и думаю, ну как-то странно, для нас это вообще как бы сейчас не вопрос, не стоит вопросом. А вот тогда, в юности, когда у тебя душа испугана, она ищет, она как будто пытается обрести новые опоры, тебе вот личная встреча со Христом, она крайне важна, крайне. И вот Фёдор Михайлович здесь как раз вот через братьев Карамазовых-то и дает тебе, угу. протягивает тебе руку помощи, а братьев Карамазовых как раз читают до 20 лет, мне кажется.
Знаешь, мы читали, но у нас же тогда советское общество было там поколение чуть старше, чем твое, и мы были неверующими. И я вообще не могла понять, в чем проблема
да,
там.
Да, в чем проблема.
То есть если вымороть духовную составляющую православную из русской классики, то отцы и дети, я вообще понять не могла, чего они там
делят. А что спорим?
О чем спорим-то? Против чего он там возражает, этот Базаров? Что, ну лопух и лопух. Ну, как бы, что ему не нравится-то? Просто
вырос.
Мнение родителей, да.
Все нормально.
Непонятно вообще было, о чем речь. А когда мне сказали, что основная идея собачьего сердца – показать непредсказуемость научных открытий, вот тут я поняла, что вообще чего-то от нас скрывают. Что-то там другое должно быть. Но это вот еще там 90-е годы, когда мы учились в школе. Еще такая была подача. А вот уже потом я разобралась, и все встало на свои места. Как и духовная поэзия многих авторов, которую мы не знаем, в школе ее не давали.
Но я тут тоже очень опасаюсь, особенно в случае Федора Михайловича. То есть, безусловно, это человек с такой сильной личной историей, его встреча произошла совершенно нелинейно и при страшных обстоятельствах, которые действительно перевернули его жизнь, да, когда он посмотрел в лицо смерти. Но при этом он совершенно не нравоучитель, как очень любят его выставлять.
Угу.
То есть, да, у него есть вот этот его грандиозный дневник писателя, где как раз вот эти личные взгляды, они, конечно, имеют место быть, но как художник он совершенно обходится без морализаторства.
Да,
как
да,
раз
кстати.
То, что есть в Льве Николаевиче, который все нам расскажет. Чтобы мы все правильно поняли. Вот Федор Михайлович этого не сделает, он оставляет свободу.
Для раздумий.
И это потрясающе. Для меня, наверное, два человека, особенно в русской литературе, которых я люблю безмерно в этом отношении, которые оставляют свободу. При том, что вот к Достоевскому у меня все равно есть еще некоторое опасение, потому что я его свободу не понимаю до конца. Вот потому что в нем настолько разные и противоречивые уживаются планы, что ну, я вот просто до этого, да, я до этого не дошла.
Но вот я тоже должна признаться, прости, Оль, что мне у меня взаимоотношения сложные с литературой Достоевского. Я читаю, я очень многие произведения прочитала, и каждый раз я понимала, что я очень многого не понимаю, я не дотягиваюсь вот до видимо, до какой-то высоты. Но меня очень... Вот если мы говорим, что Достоевский – это писатель любви, то для меня любовь – это князь Мышкин. Это вообще один из моих любимых героев. И он что-то во мне поменял, мне кажется, когда-то, вот когда я прочитала. Это действительно ради этого стоило вообще. Стоит читать Достоевского. Да,
кто-то говорит, что
какая-то своя встреча происходит.
С Дон Кихота немножко списал образ князя Мышкина.
Немножко, да, такое.
Возникают
тогда
параллели,
было так
да.
Модно. Там, в принципе, либо Дон Кихот, либо Гамлет.
Ну, какой-то такой вот благородный человек, всепрощающий, который видит чуть выше, да? Чуть выше человеческих страстей, отделяет человека от его слабостей. Мы все этого хотим, конечно, от наших близких, и самим бы нам неплохо
такими.
Ну вот в этом плане быть. Пушкин второй, он тоже оставляет свободу, но она у него всегда в каком-то будто бы мажоре, даже в «Онегине».
Так что, друзья, вы можете свои оценки вынести в отношении творчества Федора Михайловича, тем более сейчас скоро совсем будет его день рождения, можно перечитать, ну, не то, что пятикнижие, а хотя бы то, что вам близко, может быть, какие-то отрывки, можно и Пушкина, можно и Толстого. Пожалуйста, возвращаемся к классике, это всегда нужно, важно и полезно. Спасибо большое, дорогие наши слушатели, программа «Журнал» на Радио Вера, и сегодня у микрофона были ведущие Радио Вера Наталья Лазарева, Вангамер, Кира Лаврентьева, а также Алена Рыпова, продюсер регионального вещания «Радио Вера», и Ольга Зайцева, руководитель проекта «Академия журнала «Фома». Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».